«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И сегодня у нас немножко необычная, но очень интересная и очень важная для каждого из нас передача. Дело в том, что экономика глубочайшим образом завязана на культуре. Как макроэкономист я много раз сталкивался с тем, что макроэкономическая модель, которая не учитывает культурные специфики того или иного общества, не просто неэффективна, а вообще не работает. Поэтому для того, чтобы понять, как работает экономика, чтобы понять, что происходит с нами, чтобы понять, что и почему мы делаем, и как мы делаем, и почему мы делаем именно так, а не иначе, нужно понимать свою культуру. Нужно понимать свой культурный код. Нужно понимать, кто мы такие, откуда мы взялись, и куда мы, собственно говоря, идем, но это уже в идеале. И поэтому нужно знать свои исторические корни. И поэтому сегодня, в рамках передачи про экономику, мы побеседуем с выдающимся российским историком Александром Владимировичем Пыжиковым. Это очень хороший специалист. Он у нас уже был в эфире, потому что он совершил революционное, на мой взгляд, открытие. Александр Владимирович Пыжиков внес в повестку дня, вернул в общественное сознание так называемое, как правильно назвать, Александр Владимирович, раскольники говорить нехорошо, староверы. Да, старообрядческие корни, старообрядческие основы нашей культуры, которые сработали, которые проявились в русском большевизме и в Великой Октябрьской социалистической революции. Именно они придали российскому революционному движению и русскому социализму тот религиозный глубочайший аспект, о котором с изумлением говорили все без исключения наблюдатели, и который так решительно отличало наше революционное движение от европейского и от всех остальных революционных движений. Это было реально выдающееся открытие, но сейчас у меня такое ощущение, что Александр Владимирович Пыжиков подарил нам второе выдающееся открытие, даже более глубокое и более важное, связанное с нашими более глубокими корнями, а именно с русскими былинами. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста.
Ну, добрый день всем, да. Вот, Михаил Геннадьевич, вот буквально за несколько минут в сжатом таком концентрированном виде изложил суть того, вот, чего я делал. У меня бы так даже не получилось. Поэтому огромное спасибо.
Спасибо.
Вот, да, такого качества у меня нет, вот, чтобы так изложить все. Ну, насчет выдающихся все-таки, я думаю, это преувеличение по одной причине хотя бы, что все эти вот мои продвижения научные, как их называю, они далеко еще не закончены. Вот, они только в стадии, так сказать, находятся развития, процесс, так сказать, продолжается научный, вот, и точку, так сказать, финишную ставить еще рано. И вот поэтому занимался, когда старообрядческой, староверческой тематикой, вышел, вот совершенно правильно, о чем мы сегодня и будем разговаривать, как бы на смежную такую вот былинную, фольклорную, если так можно сказать, тематику. Раньше у меня этого не было, там буквально там 3 года назад. Вот теперь это, значит, появляется, и вот потихоньку плоды, значит, своих изысканий я вот как бы презентую, пытаюсь издавать. Но впереди большая, значит, будет книга, где все это уже будет сведено. Но сейчас мы будем говорить об этом былинном секторе. Это очень важный сегмент фольклора, так по-научному говоря. Вот, потому что это действительно вот то, что называется самое народное. Это не то, что навязано вот или как бы сконструировано и
то, что из уст в уста передается, из поколения в поколение.
Это совершенно другое, да, это целый такой пласт, собственно говоря, который, изучая который, многое можно понять, многое можно понять. И, кстати, в староверческой среде, в народной среде, а староверческая среда, она все-таки, мы можем поставить знак равенства, если мы отстранимся от поповского старообрядческого согласия, где купеческо-миллионерское, как его называют там, да, то вот народный беспоповский
такой.
Да, правильно, да. Это, конечно, действительно народные слои. И вот там, в этих беспоповских староверческих народных слоях, вот этот вот былинное фактор, он там жил, и, собственно говоря, благодаря им мы о нем знаем и можем сегодня говорить. Хотя, конечно, раньше это было все в стадии догадок, и какие-то прояснения блинные, да, что это такое, были известны какие-то фрагменты, весь 18 век, там, вот, даже в начале 19-го, а уже более, так сказать, объемно, полно об этом уже стали узнавать с середины 19 века, если точнее, с 1860-х годов, когда, значит, несколько человек действительно записали большой материал блинный, и мы, собственно говоря, имеем те издания, вот, 60-х, 70-х годов 19 века, где вот этот вот блинный пласт и изложен. Вот с ним я и работал. Там масса, конечно, интересного выходит. Вот я делал, например, прежде чем говорить глобальные такие какие-то задачи, которые вот темы вытекают из фольклорного творчества блинного. Например, очень интересное наблюдение, которое мне бросилось в глаза, когда я фронтально все просматривал, и это, в общем-то, можно заметить, что постоянно татарская тематика былинная, но она там везде, буквально напичкана татарскими вот этими эпитетами, там проклятые, там заклятые, переклятые, там это все понятно, но странно то, что татары связаны постоянно с морем, кораблями, что, в общем-то, как не вяжется с образом степняков-кочевников, которые на конях прискакали издалека.
Точно.
Да. Нет, я все эти моменты пометил, как бы они у меня все отфиксированы, все их я опубликую, и самое главное, что все эти татары почему-то приходят с Запада.
Как это с Запада,
простите? С Запада, с Запада. Вот именно, а не с Востока.
То
вот
есть морские здесь татары, которые приходят с Запада.
Через Черное море. Почему? Черное море, в Днепр, Киеву подплывают на кораблях.
Значит, татары. Всё,
татары.
На кораблях.
На кораблях. Или они где-то на Дунае, значит, находятся.
Вот Баты не там знал. Не знал русских,
именно Баты, блин. Именно Баты, да, подплывают на кораблях. То есть масса эпизодов, которые нельзя там списать на случайность или там какие-то описки там, да. Нет-нет, это уже такие серьезные россыпь. И получается такая картина, вот чтобы эту мысль закончить, что в летописях, в книжном материале, который до нас дошел, вся угроза идет с Востока. А вот в устных былинах, да, вся угроза идет с Запада. Вот такая вот небольшая нестыковочка, значит, явно вырисовывается. И мне кажется, от нее нужно не отмахиваться, как делаются многие другие, а все-таки попытаться разобраться и какие-то пояснения давать.
Слушайте, так давайте, дайте, пожалуйста, пояснение, потому что мне действительно стало интересно, что это за татары, которые плавают по морю и по рекам. Я думаю, татарам тоже очень интересно.
Татарам уже точно интересно, да, да.
Да, и да еще и с Запада.
Нынешним татарам очень это интересно, они крайне заинтересовались всем этим. Правильно? Это нормальная реакция человека, который хочет разобраться. А когда ты вытаскиваешь этот материал, и тебе говорят, что так, такой-сякой, что такое, зачем это все? Мне кажется, это абсолютно ненаучно.
Знаете, как церковные люди очень любят говорить, воцерковленные, вы не должны сметь думать об этом.
Да,
потому что
да,
это
да,
не ваше,
сметь думать,
это только
да,
наше.
Да.
Ну, не смеет думать, мы где-то это уже слышали.
Услышали, точно.
Но сейчас слышим буквально из каждого утюга, и все интенсивно. Но так все-таки, раз уж мы начали, так что же это за татары такие?
Нет, ну вот в этом-то...
Явно они не монголы.
Во всяком случае, точно можно сказать, что книжная направленность летописного материала, это книжного, да, и фольклорного, она не совпадает. Вот это вот очень важно, не совпадает во многом. То есть попытки исторической былинной школы российской, дореволюционной, затем советской, сделать из былин бесплатное приложение к летописям, ну, мне
не
кажется, продуктивной назвать нельзя, мягче скажем.
Все наоборот. Ну, хорошо, да. Мы понимаем, что все наши летописи были переписаны многократно, причем в несколько волн в разные эпохи и с разными целями. И в этом отношении фольклор, то есть былины, да еще через старообрядчество дошедшее.
Народные слои, да.
То есть избежавшие искажения и церковной бюрократии тоже. Это, грубо говоря, ближе к первоисточнику. И о чем же говорят нам о чем говорит нам этот первоисточник?
Конечно, там искажения, на что как бы справедливо критики там мои указывают, искажения, мол, былинного материала есть.
Испорченный телефон.
Нет, ну, это, конечно, есть, да, никто как бы этого не отрицает. Но все-таки все списывать на вот эти вот искажения, и одни только искажения, тоже, мне кажется, совершенно неправильно. Потому что к былинам отношение было, я подчеркиваю, сакральное. Что это значит? Это значит, что те, кто пел, как раньше говорили, эти былины, да, не мог менять ни одного слова, это считалось большим грехом. Вот это очень важно. И былины, на самом деле, это не просто, знаете, как песни по пьянке, там, да, вот, там, давай сегодня затянем. Их всегда к пению готовились.
Как готовились?
Постились. Вот тот, кто это делал. Конечно, это очень серьезно было, потому что былины – это не просто описание каких-то событий, там, да, мероприятий, войн там, да, или что-то еще. Былины – это изложение мировоззренческих основ прошлого. Вот что такое мы находим в этом фольклорном материале, и в чем нам отказывают современные, так сказать, вот «знатоки», в кавычках, там, да, говорят, что это просто набор сказок.
То есть подождите. То есть исполнение былин, это было, по сути дела, религиозным
актом.
Да,
можно назвать абсолютно.
Да. И сами былины воспринимались не как какое-то развлечение или приятное
времяпрепровождение,
да. А они воспринимались как изложение и закрепление мировоззрения.
Прикосновение к сакральному чему-то. Вот, для, что это было для русского крестьянина.
Элемент укрепления и создания мироздания.
Конечно.
Человек не отделял себя от космоса, от Вселенной.
Да.
Вот это очень интересно,
то вот есть это важный,
кардинально,
взгляд
кардинально повышает значимость былин для нас.
Ну, абсолютно, абсолютно правильно.
И давайте сейчас мы сделаем паузу. Пауза будет короткая. Я надеюсь, что никто не будет переключаться по доброй воле, как и я.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Максим Шевченко. Человек большим!
Как вам не стыдно?
Сердцем.
Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому?
Ladies and gentlemen, встречайте, главный миротворец от мира журналистики. Не знающий поражений, чемпион прямого эфира. Поединки каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда».
Мне не хочется либералов обижать.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Итак, для тех, кто к нам присоединился, оказывается, былины в русской культуре были элементом формирования, закрепления мировоззрения. Это был элемент религиозности. К исполнению былин готовились специально, и само это исполнение было, как я понял, элементом не только воспитания условно подрастающего поколения, но и элементом укрепление и подкрепление мироздания.
Да, трансляция знания.
При помощи не только трансляция знания, но и повторение истины укрепляют истину, а в, так сказать, старом сознании, да, где человек и космос едины, проговаривание того, как устроен мир, укрепляет этот самый мир дополнительно. То есть это был элемент такого миростроительства.
Да.
Но давайте, то есть мы поняли значение былин. А теперь о чем же конкретном они свидетельствуют, Александр Владимирович?
Для меня вот весь этот фольклорный былинный материал, он был известен довольно поверхностно до того момента, пока я не нашел точку входа в этот фольклорный пласт. Вот это вот нужно сказать.
Портал.
Обязательно, да. И этой точкой входа стало творчество такого большого интеллектуала Владимира Васильевича Стасова, петербургского.
А, это художественный критик.
Художественно-музыкальный критик. Так мы знаем его, и это абсолютная правда, как говорится.
Передвижники.
Полный, да. Передвижники, музыканты.
Грачи
все.
Прилетели.
Мусорский, Римский, Коска, Бородин.
Да, да,
все,
да, да, могучая кучка.
Могучая кучка. То есть, действительно, это идеолог вот русского национального искусства, так мы его знаем. Потому что он фактически, если так можно сказать, духовно окормлял и художников, и музыкантов, давал им пищу для размышлений, указывал направление творчества, и они его признавали как духовного отца. Это известно хорошо, это правда, но не вся правда, потому что Стасова фигура гораздо шире, как выяснилось, вот поэтому я говорю, что он точка входа в былинный мир. Его основное произведение, ну, оно самое большое, у него творчество громадное, на самом деле, по объему, вот он очень писучий человек был, но самое большое его произведение называется «Происхождение русских былин». 1868 год, если быть точным.
Подождите, но я его не видел, а его когда-то переиздавали? При советской власти его переиздавали?
Ну, вот теперь мне приятно это сказать, что на самом деле оно в 1868 году, публикация его труда шло в журнале «Вестник Европы» в 1868 году. И Стасов всегда, и, собственно говоря, ему на это наказывали, просили, постоянно призывали издать отдельно эту книгу, чтобы она была отдельным изданием, только вот «Происхождение русских былин», там написать какое-то предисловие, там для него это было несложно. И вот в конце жизни я вот обнаружил его письмо к родным, переписка эта опубликована вся в годы советской власти, где он очень жалеет, что вот уже ему под 80, он умер 82 года в 1906 году, и вот так это сделать и не удалось. И вот теперь мне приятно сказать, что вот спустя сколько лет уже, да, уже в другом столетии, это в 21-м, мы...
Да, через столетие.
В издательстве,
через столетие.
В издательстве «Концептуал» издали, значит, отдельным изданием.
150 лет спустя, получается.
Русских
былин. Полтора века спустя.
Вот. Но отдельным изданием вот впервые, да.
Подождите, а при советской власти это не издавалось?
Нет, при советской власти издания не было этого, потому что при советской власти вот эту часть убрали, оставили только музыкально-художественную
критику. То есть последовали царской традиции.
Вот. Ну, решили, что это достаточно.
Слушайте, так будет, да. То есть знание было заморожено на полтора века. Потому что не публиковать книжку, значит, ее убить, сделать ее неизвестной.
Ну, они говорили в каких-то многотомных этнографических, там, филологических каких-то трудах. Ну, так очень покасательно, чтобы было непонятно, о чем там речь идет.
Понятно. И что же он говорит в этой книжке?
Вот. А эта книжка, само название уже, говорит, «Происхождение русских былин». Поскольку откуда у нас все ранние былины, вот этот ранний киевско-новгородский цикл, да, то, ну, тут любой знает, даже в школе.
Из Киева, Новгорода.
Из Киева, да. То есть, ну, вот Киев – это главное, там, Владимир Красное Солнышко и все богатыри, которых все знают, начиная с Илья Муромцев, они так или иначе крутятся в киевской орбите. И, собственно говоря, вот киевское происхождение былин официальной наукой не ставилось нисколько под сомнение, а наоборот. Вот здесь Стас и сделал свой вклад, который вот сейчас действительно будет и порождает творческую мысль. Какой вклад? Он сказал, а с чего вы в 1868 году решили, что это киевские былины? Кстати, совершенно верно указывал он, даже помимо произведения, а вы посмотрите вот на этих вот киевских ребят, предшественников киевских националистов нынешних, да, которые тогда уже там, Кирилло-Мефодиевское общество, оно с конца 40-х годов уже там действовало, и Стасов, естественно, знал, чем они занимаются, что они пропагандируют. Он говорит, вот вы кричите здесь, у нас, в Москве и в Петербурге, что это киевские былины, наша гордость, а вот эти ребята, которые себя называют настоящими самостийными украинцами, да, что они подлинные, значит, суть украинской идеологии, отказывают вообще киевским былинам в киевском происхождении. И говорят, это не наше, вообще отсюда уходите. Уходите отсюда, да, это к нам не имеет никакого отношения. А вы в Петербурге и Москве об этом кричите. А теперь, Гестасов, давайте пойдем по тексту. И он начинает детально все это разбирать и показывает, что никаких признаков того, что это действительно происходило в Киеве со всеми, так сказать, историческими вот этими обстоятельствами, обстановкой там нету. Это настолько была убедительная часть, что вот меня она лично поразила, когда я посмотрел. Но это тогда был просто эффект разорвавшейся бомбы. 68-го года, 69-й, 70-й год, 1800, вся интеллектуальная жизнь Петербурга бурлила вокруг этого. Я почитал воспоминания. Никто ни о чем говорить не мог о другом. Там и Салтыков-Щедрин это все отразил в своих произведениях. Он уже в те годы уже писал и хорошие вещи. Другие все... И Стасов отставил вот эту вот идею. И тогда ему говорили, хорошо, а что такое? В чем претензия? Стасов говорил только в одном, что киевский, вот этот вот киево-православный, как он говорил, да, киево-церковно-православный вот этот блеск, это только внешняя окраска всех русских былин.
То есть последующее наслоение.
Конечно. И ее надо убрать и посмотреть, что там внизу, что это такое. Причем не просто посмотреть, а сравнить с другими историческими былинами, сказаниями, песнями других народов, которые живут Скривалы. В России. Киргизы, нет, он, например, говорил там тюркский, киргизский. Потом он обратился к персидскому эпосу, индийскому. То есть вот это то, что называется Евразией, там, сказать, да, если так сегодняшним языком говорить. И он говорил, он проводил эти параллели. Вы посмотрите, что там, в этих сказаниях, нет ничего о Киеве, ничем, но сюжет это все те же самые, говорил Стасов. Там есть тот же Илья Муромец, который не называется Ильей Муромцем. Там есть Добрыня Никитич, есть Садко, который не называется Садко. Это он у нас называется Садко, это наши здесь имена. Но на самом деле все сюжеты посвящены тому, что и там, в Иране где-то, в киргизских песнях, и тюркских, и в наших, одинаковые. То есть, делал вывод Стасов, что перед нами вырисовывается ядро. Одно ядро, один, если можно так сказать, корень, на котором весь этот былинный эпос и вырос.
То есть не только цыгане вышли из Северной Индии когда-то давно, но и все остальные тоже?
Стасов первый, на самом деле, через... Потому что ведь происхождение русских былин — это не единственная его работа. Но, там творчество большое.
Происхождение русских былин в переводе на русский означает происхождение русского народа.
А? Ну, можно и так сказать, да. Можно и так сказать. И вот он показывает, что происхождение русского народа не имеет киевского корня. Опять-таки, вот я не случайно вначале сказал, по книжному, по летописному, это киевский корень всего и государственности, и религиозности. Как берем устное творчество, значит, весь этот киевский корень во всем объеме отпадает, и появляется что-то другое.
А вот, что другое появляется?
Вот можно говорить, если так вольно подходить к этой проблеме, что фактически Стасов первый указал на вот эту евразийскую идею. Поэтому очень удивительно, что все так называемые евразийцы поздние, и начало 20 века, и потом, которые в эмиграции там были, да и сегодняшние, они напрочь игнорируют Стасова, хотя на самом деле он первый, об этом сказал.
Может быть, просто не знают, потому что прошло уже поколение... Между 72-м годом появления.
Я никогда не поверю, что даже до 17-го года там Савицкий, Вернадский, что они не знали, что без Стасова. Стасов это была звезда, в отличие от них. Кстати, они еще были молодые.
Вернадский,
такие, там,
Георгий.
Да, который Георгий. Историк, да, конечно. Да.
А почему так, по вашей гипотезе?
Вот, у меня есть ответ на этот вопрос, он тоже не сразу ко мне пришел, но я был удивлен, почему они... игнорируют Стасова. Хотя, казалось бы, это укреплять должно их только. Подкреплять всю ту идеологию, которую они продвигают.
И почему игнорируют?
А потому что он им совершенно неудобен. Ведь я называю, что такое евразийство на самом деле. Вот у меня есть такое определение. Это такая тихая малороссийско-украинская заводь, как ее называю. Если вы посмотрите на имена, значит, ведущих евразийцев, лидеров, то все они происхождением с Украины, начиная с Савицкого и там дальше я смотрел. Даже когда мы говорим о Гумилеве, да, там, да, то на самом деле он по матери Горенко. И неравнодушно, он никогда равнодушно не дышал на самом деле к Украине. В чем смысл евразийства? Смысл евразийства – это поставить вместо православия, самодержавия и народности новую идеологическую платформу. Православие и самодержавие народа в 17-м году напрочь рухнуло, просело, как мы знаем. Да, в этом никто не
исчезло,
спорит.
Да.
Она рухла. И эти ребята понимали, украинские, что больше эта платформа, как бы тяжело на ней что-то делать. Особенно тогда это было четко видно. Нужна другая.
И какую они предлагали?
Они предлагали дополнить эту платформу, ее отбросить, православие и самодержавие народность, и прицепить, как они говорили, степь, Азию. То есть вся страна, вот эта вот за Украиной, это все Азия там, да? Но... Они-то думали не об этих степях, ни о какой Азии они не думали в душе. А я могу сказать, о чем не думали.
Они думали об украинских
степях? Они думали об Украине, как сцепляющим звеном, сцепляющим элементом между Европой и Азией, между лесом и степью. То есть вид сбоку другой. Теперь это не фундамент, теперь это сцепляющий элемент.
Понятно. То есть расхождение было в том, что Стасов думал об Индии, а степь для него была транзитом.
Стасов думал не об Индии, Стасов думал об общих, о тех корнях, на которых выросла Россия.
Понятно.
И Украина ему, Киев, ни с какого боку были не нужны.
Сейчас пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. То есть исходные евразийцы, они использовали идею степи просто как псевдоним прикрытия для идеи Украины.
Абсолютно.
Я понял.
Это хорошо. Центр всего.
А Стасов о чем говорил? А былины о чем говорят?
Нет, былины говорят как раз о том, я еще раз говорю, киевские все эти националистические интеллектуалы, так скажем, не признают так называемых русских киевских былин. не признает. И до сих пор.
И в этом они правы.
Да, ну вот это факт, который был известен с 19 века и вызывал истерику у наших славянофилов, которым это жутко все не нравилось.
Ну как же так, своих не познашь.
Никак, да. Вот. Но на самом деле, вот мы говорим там евразийство, а здесь... Та тема, тот пласт проблем, который Стасов поднял, он гораздо глубже в чем? Ведь Киев-то это не конечная точка. Вот мы говорим, Киев, там, да, вот оттуда все выросло.
Киев — это транзит
там,
из Византии.
Конечно, конечно.
Версии.
Вот мы и подходим к этому.
Солнышко.
Конечно. Все опять оттуда. Религия откуда пришла к нам? Ну, смелейшая Византии, откуда еще? И, собственно говоря, вся вот эта вот православие, самодержавие, народность, этот концепт, он базировался на Киевщине, а на самом деле еще была главный фундамент. Да, это византийщина. Ведь даже архитектура пошла вот эта византийская, такой официоз, который насаждал Николай I через своего придворного архитектора Константина Тона. Вот Ленинградский вокзал в Москве, здание таможни на Комсомольской площади. Это Тон. Там даже бюст стоит, если кто вот видел до сих пор. Это Константин Тон. Это такой вот оператор николаевской идей императорских в архитектуре. То есть навязывание византийского официоза. И говоря так, что это и есть исконно русский стиль. Все.
Ну, а навязывание взамен чего?
Потому что, во-первых, архитектура до 17 года, до середины 17 века, извиняюсь, не года 17 века, до раскола вот этого религиозного и ранее, она очень сильно отличается на самом деле. И специалисты архитектуры это прекрасно знают, эти отличия. Просто эти отличия, они как бы не выводятся на первый план. В чем это дело? Киев — это, собственно говоря, такая вот насадка на византийскую идею. То есть оттуда все пришло. Вот, в Киеве все это переварилось, обработалось, и теперь из этого киевского источника родилась огромная страна. То есть Киев — это родина-мать, которая, значит, забеременела от Византии.
Мать городов русских.
Забеременела только она от Византии, от греков. Византия — это, да, греков.
Мать городов русских. Греки до сих пор искренне ждут, что русские для них отвоюют Константинополь и турков и отдадут им даром, потому что зачем
им русские? Да, да.
Они же такие щедрые.
Да.
Но все-таки, хорошо, это как бы официальная теория. А как было на самом деле?
Ну, конечно, фольклор, почему он особо и не был так любим, и фольклором на самом деле начинали заниматься только во второй половине 19 века уже. Сначала вот были былины, с этого начали легенды, там сказки какие-то, вот такой вот больше поэтического такого плана. А затем все это выходило на более серьезные, ну, это как бы не приветствовалось, такой вот простонародные обряды какие-то, да, это считалось мракобесием, суеверием.
Ну, суеверие, да. Суеверие.
Так вот, Стасов-то показал в других работах, потому что происхождение русских былин, она ключевая, но она далеко не единственная, у него творчество громаднейшее. Он там показал первое, что все, что касается правящей прослойки на Руси, в Московском царстве, да, вот потом Михаил, Алексей Михайлович, да, Романовы, это действительно византийско-киевское все. Все, что мы изучаем там...
польское, да,
и польское, конечно.
Польское,
да, там такой симбиоз был, да.
Киев — это симбиоз Византии и Польши.
Ну, она же в Речи Посполитой была.
Ну, да,
то, что
казаков,
мы теперь называем
Украиной. И казаков
Украиной,
своим там, указом да. создавал, там, по-моему, чуть не Стефан Баторий.
Вот, то есть Стасов показывал, что вот правящая прослойка, да, это совершенно справедливо. И он всегда спорил с официозом славянофильским дореволюционным, когда он говорил, что значит Византия — наше все. Как вы что говорите, что Византия — наше все, она в нас, мы в ней, мы растворили одно и то же, это наша родина, это наше родное идеологическое пространство и духовное тоже. Так вот он говорил, да, ваши слова абсолютно справедливы, но только если их относить к правящей прослойке.
Только тогда если да. относить их к вам самим.
А что такое правящая прослойка в процентном отношении? Но мы знаем, что это 5%, там, грубо говоря, кто в этом задействован. А вот остальные, 95%, говорил Стасов, какая, говорит, Византия? Где вы ее видели? Давайте вытаскиваем все артефакты, этнографические свидетельства, все, что связано вот с тем материалом, который тогда очень уже начинался накапливаться сильно во второй половине 19 века. Где вы видели Византию? Нет ее там. А нет ее, знаете, по какой причине? Они говорят, по какой? Потому что ее никогда там и не было. Там совершенно другой корень, на который накинуто вот это византийское, киево-польское, значит, покрывало. Так вы снимите это покрывало и посмотрите, что там внутри.
И что там внутри?
Внутри совершенно другой корень, на котором росла коренная Россия, не связанная с Западом.
С чем связано?
Не связано с теми религиями, которые были подняты на знамена с Западом. И, между прочим, вот эта вся византийские дела.
Ой, вы знаете, на
это
самом
то
деле,
же самое можно отнести.
У меня вышел как-то давно диспут. Есть такой отец Сергий Лойко, бывший, по-моему, может быть, я путаю, но, по-моему, он, по-моему, бывший рок-музыкант. И он, я ему говорил, ну подождите, но ведь русская культура в основе своей православная. Он говорит, нет, русская, была видена, русская культура в основе своей языческая. Надо было видеть, с какой внутренней дрожью он это произносил, с каким внутренним трепетом. Угу. Я вот вас слушаю, понимаю, что прав-то он, а я-то сильно заблуждался. Но хорошо, а откуда
Ну,
корень?
Я это слово не произносил.
Откуда
Михаил,
корень?
Вот это, да, да,
какой что? Корень? Чей корень? Хорошо, нет Византии и нет Польши в орнаментах, а кто там есть?
Вот здесь мы
подходим... Чингисхана же тоже нет?
Не, ну мы сейчас не будем просто об этом говорить, это такие проблемы, в которых можно утонуть легко, правильно? Да,
ну хорошо.
Столько точек зрения.
Не будем перечислять.
Но мы будем говорить о том, вот я поэтому не люблю вот этой вот хронологических привязок, поскольку они так настолько условны и спорны, и вокруг них все это происходит. Давайте по смыслам смотреть, вот
да,
это всегда более вернее. Так вот, получается, какие выводы у нас из всего этого, вот из творчества Стасова, который указал, что Россия не имеет отношения ни к Византии, ни к Киеву, его как передаточного, значит, звену, а что это что-то другое. Вот слово «языческое» там прозвучало, я бы лучше сказал бы такое даже до библейского плана это все. Угу. И вот здесь говорят, а что такое до библейского плана? Вот как это назвать? Так не надо стесняться, нужно сразу сказать, что библейский корень, который византийский и европейский, это действительно цивилизационная такая традиция, для правящей прослойки, вот сейчас добавляем по-стасовски, да? А что такое остальное 95? Это тоже мировоззренческий цивилизационный корень, не имеющий отношения к тому, выросший самостоятельно и более старый, более древний, если можно сказать.
Более древний, понятно, но...
А значит, основной.
Кто его родственники в сегодняшнем мире?
Родственники его – это вся та территория, которую мы сейчас называем Евразией, а если говорить совсем современным языком сегодняшним, это все, что объединяет вот эта вот шанхайская организация ШОС, сотрудничество.
Там и китайцы тоже?
И китайцы тоже. Да.
Подождите, и китайские мотивы есть в наших Абсолютно. Древнерусских орнаментах?
Абсолютно. И все последователи Стасова, например, знаменитый Григорий Потанин, ну, до революции знаменитый, сейчас забытый, у него специально, они с женой этим занимались, есть такая работа, где он китайские народные обычаи,
народные
приметы, именно. Они ничем не отличаются от сибирских,
А вы знаете, есть
уральских.
Нет, сибирские, ладно, но там жили сибирские татары в Сибири. Коренное население. Все-таки это не русский.
Избегаю слова татары, поскольку
ну, это наше название.
Можно сказать, да, точно, что нельзя сейчас понять, что это такое. Вот это можно сказать точно насчет татар. Если кто-то начнет объяснять, это будет неправильно.
А есть очень интересная книжка диакона Андрея Тюняева, по-моему, о русский Китай, которым жутко интересуются китайцы.
Они
который описывает элементы русской культуры в китайской древности. Я начал читать, меня это просто шокировало. Но подождите, я же сам помню, что в другую сторону пойдем. В Пушкинском музее есть скифское зеркало, хороший раздел скифов, и есть зеркало этрусков, там этрусский раздел хороший.
Угу.
И зеркало этрусков, я смотрю на это зеркало, на нем написаны буквы, и я вдруг понимаю, что они не похожи на латинские буквы, а они похожи, прости господи, на русскую азбуку.
Угу.
Для меня это было шоком в детстве. Я тогда зафиксировал, что это вещь, которую я не понимаю, потому что нормально. В шестом классе или в седьмом классе средней школы много чего не понимать. Но я ее не понимаю до сих пор тоже. И здесь сразу несколько вопросов возникает о нашей истории, так сказать, до киевской. Потому что, скажем, есть такая Полина Игоревна Федотова, она копает не так глубоко, не на уровне былин. Она mm-hmm. сопоставляет летописи, чтобы найти первоисточники и очистить это последующих
наслоений. Да.
И она, скажем, просто пишет, что Киев, Аскольда и Дира находился на Дунае, а не на Днепре.
Ну, это, да,
потому слушаю, что там да. описывается движение народов, которого не было в Киеве и быть не могло в принципе, и которое было именно на Дунае. А само слово «Киев», оно очень распространено, потому что в сегодняшней Польше таких названий штук 15 даже в сегодняшней. А дальше, если возвращаться
да,
в историю,
Киев, да.
то, скажем, мест, где живут славянские племена, которые зовут себя русами, в Европе и сейчас штук 10 до сих пор осталось, а было-то еще больше. Потому что был и геноцид русинов, и много других геноцидов, о котором просто ничего не знаем. Угу. То есть русы жили еще в конце 19 века минимум в 10, а то и больше мест в Европе компактно со своим языком древнеславянским. И, в общем-то, это были остатки какого-то огромного славянского моря, как я понимаю.
Так вот, мы правильно, вот все, что сейчас, Михаил, было сказано, это подтверждает наблюдение Стасова, который находил фактически те же обычаи, там, приметы, чем пользовались и в Литве, и на Волге, и даже в Германии. Вот коньки на крышах, вот это вот домов и прочее.
Да, коньки на крышах еще и сакральный смысл имеют.
Абсолютно.
Но мы сейчас это обсудим все еще более подробно, а пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика с Михаилом Делягиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Для меня явилось шоком и откровением. Я-то думал, что мы традиционно, культурно, орнаментально и сюжетами былин связаны, ну, хорошо с Северной Индией, с Персией. Вот эта вот арийская традиция, индоарийская, это я понимал, это я слышал. Но про Китай не слышал никогда вообще. Мне всегда казалось, что Китай — это просто отдельный мир, отдельная цивилизация, ну, только не инопланетяне, потому что с ними довольно много работаю. Расскажите поподробнее вот об этом. Это вообще интересно.
На самом деле здесь, если подойти с другой стороны, то, конечно, вся тематика прояснится. Вот с какой стороны? Во-первых, вот начиная со Стасова и другие вот ученые, которые шли по этому научному руслу, что получается на выходе? Речь идет о таком неком едином цивилизационном пространстве с едиными смыслами духовными, с вот этой обрядностью, которая регламентировала вот практическую повседневность. Это было очень важное. Эти обряды — это не суеверие, в них очень большой глубокий смысл есть. И вот это цивилизационное пространство, оно большое, потому что мы находим это и, например, в Германии, вот коньки на крышах, Стасов говорил, у нас, в центральной части, в Поволжье.
Здесь были мекленбургские славяне, были базельские, русы, причем русы.
Я другое вот хотел сказать. Вот это цивилизационное пространство, оно вот сейчас, с точки зрения материала, который мы располагаем, мы можем говорить о том, что оно было, оно нащупывается. Оно научно уже нащупывается, проявляется. Со времен Стасова сейчас это все только углубляется, проясняется. Но здесь нужно учитывать вот эту важную вещь. Это цивилизационное пространство единое, оно было разбито. И вот это разгром его, он носил искусственный характер, и сверху это происходило, не снизу, вот в том-то дело. Что людям, как можно сейчас вот догадаться из моих слов, там не надо было в том едином цивилизационном пространстве выяснять отношения между собой там с помощью войны или еще чего-то. Это было другой менталитет, другое сознание. Вот былины — это другое сознание, не историческое. Вот это самое главное, с чего мы начали, вот этим мы и будем завершать. А что значит это «разбили сверху», да, вот это нужно уточнить. Вот они! Все наши так называемые высшие религии, и христианство, и мусульманство, ислам, и буддизм, растащить это пространство по различным углам, причем не просто растащить, а стравить. И вот это стравливание, оно, собственно, сопровождается все последние столетия войнами, реками крови. Все вот эти вот войны религиозные и прочие, они такие только и были. Мы их знаем с 16-17 века. Ну, чего проводить примеры? Любой человек, более-менее интересующий, он все прекрасно понимает, что такое вот эти религиозные войны. Это какие насилия, какие потери были. Вот, что значит, это цивилизационное пространство разбили. Причем разбили как мы самые правые, другие говорят, нет, мы. И вот на этой почве все как бы начинается. Причем даже дата нащупывается на самом
Когда?
Деле. Это 16 век, я всегда об этом говорю.
Подождите, а до 16 века что?
Нет,
я сейчас... Исламу и православие не было?
Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что 16 век мы знаем сейчас, и мы можем об этом говорить сейчас полный голос, да, не боясь, это активизация религиозного. Это наиболее 16 и часть 17 века, наиболее активное религиозное время. Вы посмотрите, что тогда происходит. Обновляется католичество, да, Тридентский собор. Православие у нас обновляется, потому что деятельность Ивана Грозного, Стоглавый собор, святые все появляются, конвейер просто включается святых. Появляется, что у нас в 16 веке протестантский вот этот вот раскол. От Лютера и дальше пошло. Вы посмотрите, что в Азии шииты проявляются. Первое шиитское государство, династия Сивифидов, первая шиитская династия официально основывает вот эту сивифидскую, персидскую, значит, династию. Все вот эти кришнаитские, индийские дела, как мне написали ВКонтакте, где я веду вот страницу, все это возникли, специалисты, поэтому 16 век, когда все это зазвучало, опять активизация.
А почему так все дружно и интенсивно вот мы, в таких разных мирах?
Вот мы, ей существует такое понятие «долгий 16 век», это 1500-е года и захватом чуть-чуть 16-го, когда происходила активизация всего, то, что мы называем современной цивилизацией, в религиозном плане, и в промышленном плане, и в сельскохозяйственном плане, в географическом, в каком хотите.
Великие географические
открытия. Да, все тогда, абсолютно. То есть фактически можем говорить, что в 16 веке возникли очертания наши современной, сегодняшней цивилизации, которые как бы трансформируются там, развиваются, как-то преобразуются, но в основе она вся та. И самое главное, 16 век определил перелом в сознании человечества. Что за перелом в сознании человечества? Социализация общества и конкретного человека стала через деньги. Слово «богатый».
Капитализм.
Да, слово «богатый». Вы знаете, я где это нашел? Ницше, Фридрих Ницше. Он же был очень сильный филолог, помимо того, что он философ. Он начинал как базовый филолог. И Ницше проследил этимологию слова «богатый» и определил, что «богатый» в нашем смысле, «богатый» материальными, там, денежно, да, это только начало 17 века. Когда утвердилось это понимание, до этого богатый слово не было связано ни с какой материально-денежной стороной, а было связано с стороной богатый духовно, а бедный плохой. Это было связано с тем, у кого нет этой духовности, поэтому он не может быть богатым, для него другое определение. И все это садится на материально-денежную основу. Богатый – это, значит, понятно, вот, с деньгами, туз набитыми, а бедный – это нищий, у которого ничего нет. То есть никакой здесь духовности или что-то еще нет. Все исключительно социализация в материально-денежном
и
контексте.
И протестантизм был переходным.
Конечно,
переходным,
а он по этим же...
Который сказал, что если вы богатый, значит, вы богатый духовно,
сказать.
Вы избранный Богом.
Избранный Богом, а если бедный, значит, да пошел ты отсюда.
Это главный грех.
С тобой быть, все ясно.
Это главный грех – быть бедным.
Вот до этого мы сталкиваемся с другой цивилизацией. И вот это вот мировоззрение другое, которое ушло, оно и запечатлено в фольклорном творчестве, начиная в былинном, вот с чего мы начали. Вот это вот очень важно, оттуда вытаскивать именно эти моменты. Они вытаскиваются, они там есть. Просто нужно под таким именно углом зрения их рассматривать. А не в историческом, когда дошло до того, что дерево да, чуть ли не нашли, где Соловей-разбойник сидел и там Илья Муромец с ним, да, под Киевом. Там.
Соловей-разбойник прямо на Корее вырезался.
Да,
Соловей
год
плюс
нашли.
Мания равняется любовь.
Да, очень просто. Нашли в летописях недалеко от Киева была какая-то бандитская шайка. Значит, ее разгромили, значит, и решили, что это шайка, это Соловей-разбойник, а Муромец тот, кто его разгромил. Даже в Тамане нашли гроб, в который Святогор ложился. И это даже нашли. Вот это что такое? Это издержки исторического подхода.
Тимуто-Раканьская Русь-то была.
Ну, Русь-то была.
Тимуто-Раканьское княжество даже было.
Даже не в этом. Просто я говорю, ну, это маразм искать былинные образы в историческом смысле. А, к сожалению, все былиноведение пошло по этому пути. И сворачивать с него не хочет и не дает другим.
Слушайте, то есть получается, что было такое прорусское... прорусское, ну,
да,
или
да.
Как бы общее, единое
да.
море человеческое, единое пространство от Китая до швейцарских гор, которое жило, в общем, по общим правилам.
Да.
Ну, естественно, собачилось друг с другом, не без этого. А дальше, по мере развития производительных сил, начали обособляться, начали раскалываться, начали истреблять друг друга. То есть, в общем-то, это то, о чем когда-то говорил Михаил Задорнов.
А все-таки инициатором истребления была Европа.
Ну, естественно, потому что там...
Исходным был, пунктом.
Да, там был как раз край этого моря, потому что западные берега этого моря, именно русского, это Северная Германия, Балтийское побережье, это базельские русы в Швейцарии, понятно, и это Адриатика, там, где вот словенцы нынешние живут, Триест и все остальное.
Ну, да.
То есть от Альп, грубо говоря, и Рейна на восток до Китая.
Да, и мы вот это должны как
и Аркаим, наверное, как-то был включен в эту систему, каким-то он был ее предшественником.
Ну, не, я вот этих не знаю. Мне, я подхожу к этому с точки зрения смыслов. Вот это нужно понять. А в чем? Почему это было единым? Не потому, что называлось так-то, так-то или там сяк-то. А в чем? Что внутренне объединяло, значит, это пространство?
И
а,
что
значит,
объединяло?
Было.
И что объединяло?
Вот это единый взгляд на мироздание, на место человека в нем и обладание вот той общей духовностью, которая и регулировала жизнь человека. Вот
а
о чем были.
Чем обусловлено было эта общая духовность? Ну, как материалист, позволю себе спросить.
Ну, потому что у людей была цель.
Какая?
Им, не надо было философствовать по поводу того, зачем жить на этой земле, что здесь делать, и как человеку быть. Это вопросы были бы глупые, на которые просто рассмеялись. Цель – это продолжить путь к Создателю, к Творцу. Вот что это такое. Действительно, это все взяли на вооружение все те религии, которые растащили это пространство и по-своему там стали с какими-то нюансами трактовать, пережевывать то же самое. Но это все на самом деле такое второсортное уже повторение первичного. Первичного.
То есть это осколки. Где бы найти, кроме русских, блин?
Так вот мы этим и заняты. Вот у меня уже три главы готовы на сей счет, помимо блинной, где пытаемся вот это вот разобраться. Я не вижу ничего плохого в этих попытках, когда просто обидно они продолжаются под улюканье вот этой научной публики, которая ничего, в принципе, не хочет знать. Вот у меня такое ощущение
нет,
складывается. Им достаточно всего того, что есть. Может быть, освоение грантов, тогда
да, научная бюрократия
да.
умеет только улюлюкать.
Вот понимаете? Научная бюрократия.
Мой
да,
любимый
да,
пример – это отношение Российской академии так называемых наук к гомеопатии. Знаете, это же подход. Я не понимаю, как это работает, значит, этого не существует.
Да.
Простите, а чем тогда этот научный подход отличается от религиозного? Я понимаю, когда священник говорит, я не понимаю, значит, этого нету. Но при этом церковь всегда использовала там до революции передовые технологические изобретения, сейчас они в интернете очень хороши. А, так сказать, ученые, якобы ученые, они запрещают познание как таковое. Это новая религия, эти ученые. Понимаете, это такая атеистическая религия, она ничем не отличается от мракобесных периодов в развитии других религий.
Есть.
То
похоже.
Есть это мракобесный период в развитии атеизма. А я желаю всяческих успехов и с наслаждением прочитаю вашу книжку. Счастья и удачи.
Спасибо, Михаил.
Спасибо вам огромное.
Всего доброго.
До свидания.
Экономика с Михаилом Делягиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.